Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. Сегодня программа посвящена выставке «Горнозаводской Урал». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «Горнозаводской Урал. Не словом, а делом». Выставка рассказывает о развитии горнозаводского дела и истории уральских заводов от их зарождения в эпоху Петра I до начала XX века. Также посетители узнают о повседневной жизни горнозаводского населения. В экспозиции представлены образцы руды и минералы, орудия труда работников горных заводов, заводские документы, фотографии рабочих, богослужебные и бытовые предметы, а также уникальная коллекция праздничных открыток. Более подробно о выставке нам, дорогие братья и сестры, расскажет заведующая музеем царской семьи Романюк Татьяна Сергеевна.
Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите о выставке «Горнозаводской Урал. Не словом, а делом».
Очень давно наш музей Святой Царской Семьи планировали сделать выставку, посвященную именно Уралу и горнозаводскому делу на Урале, так как именно горные заводы – это начало Урала, да, Урал промышленного, того среднего Урала, на котором мы сейчас живем, и именно вот это вот горнозаводское дело, оно и сформировало какую-то вот именно свою местную культуру. И в связи с этим мы очень долго планировали, в этом году наконец-то открыли такую выставку. На выставке у нас представлены как предметы различных эпох, 18 и 19 век это, горнозаводского среднего Урала, затрагивающие различные сферы жизни общества в эти периоды. Это как предметы быта, которыми пользовались и простое население рабочее, и приказчики, и заводовладельцы. Это огромный пласт горнозаводской инженерной литературы, в том числе на иностранных языках, которой пользовались в первую очередь приказчики, которые выписывали, в том числе из-за границы, предоставили очень интересные издания из редкого фонда библиотеки имени Белинского. Представлены очень интересные открытки с видами горнозаводского Урала, которые отражают не только внешний вид заводов, который во многом, к сожалению, сейчас утерян, потому что мы с вами прекрасно знаем, что многие из заводов, особенно те, что были закрыты с приходом советской власти, сейчас либо разрушены полностью, либо доживают свой век. Эти постройки. На этих открытках отражены очень интересный и один из самых тяжелых, наверное, этапов по производству и транспортировке металла в центральную часть России, то, что называется сплавом, когда железные караваны шли со Среднего Урала по рекам в центральную часть России. Совершенно уникальные, интересные вещи. Любой желающий может с ними познакомиться, с этими открытками, и нам их предоставил один из наших постоянных партнеров, коллекционер Александр Дальч Александровский. Очень интересные вещи представлены из музея, Краеведческого музея Нижнего Тагила. В первую очередь это образцы руд уральских, добывали их именно здесь, в основном около Нижнего Тагила. Ну, наверное, самый интересный образец – это настоящий уральский малахит, который, мы с вами прекрасно знаем, сейчас не добывается на Урале, его к нам привозят из других стран, в том числе из Уругвая. Ну, вот у нас на выставке можно посмотреть, как он выглядит в своей естественной среде, да, вот именно природный минерал. Очень интересные предметы у нас выставлены. Это монеты, которые производили, чеканили на Екатеринбургском монетном дворе. Вот мы с вами знаем, что и в Петербурге, и в Москве чеканили, но вот в Екатеринбурге тоже чеканили монету. Можно с ними тоже познакомиться. Это 18-19 век. Конечно, вместе со строительством заводов всегда строились и храмы. Да, то есть строился завод, обязательно строился храм при этом заводе, так как было, например, с собором Святой Екатерины в будущем городе Екатеринбурге, да, то есть это строился завод, который мы с вами все прекрасно знаем, рядом строился храм в честь вот великомученицы Екатерины. У нас на выставке представлены некоторые предметы церковного убранства, иконы, представлена лампада, выплавленная на Среднем Урале, как раз-таки для богослужений. Можно тоже посмотреть очень интересные предметы, в том числе выполненные совершенно разные техники. Это и известное всему миру уральское чугунное литье, вот это и роспись по жести, да, у нас выставлена икона, написанная на жести, ну и это обычные иконы, писанные на дереве, так что можно прийти тоже с этим познакомиться. Но отдельную часть экспозиции у нас представляют предметы обычного сельского быта, тоже, кстати, очень интересные. Мы знаем, что население горнозаводского Урала — это было ни в коем случае не крестьянское население, это были именно рабочие люди, многие из которых были образованы, они умели читать, занимались производством различным, в том числе и ремесленным. У нас выставлен очень интересный кованый сундук, швейная машинка, например, 19 века. И выставку дополняют художественные произведения нашего художника екатеринбургского Александра Викторовича Ремезова. На них изображены все тяготы и трудности процесса сплавления железа по реке Чусовой в центральную часть России. Ну, в большинстве своем люди это себе представляют как романтизированный, наверное, маминым сибиряком образ, когда на огромных барках красиво сплавляли железо по рекам. На самом деле это был очень тяжелый и опасный труд, и каждый год некоторая часть барок разбивалась у уральские скалы, и гибли люди, и тонуло железо, в основном у отвесных камней, которая сейчас является одним из любимых мест для поездок людей. Это очень красивые с виду, но очень коварные и злые для сплавщиков того времени.
Татьяна Сергеевна, расскажите об авторах как раз икон и вот кто лампадку сделал.
Но, к сожалению, авторство подобных предметов установить практически всегда невозможно. Какие-то клейма и именники, которые ставили на предметах 18-19 века, присутствуют на изделиях из драгоценных металлов. А та продукция, которую изготовляли, конечно, это встречается намного реже. Но у нас выставлено в экспозиции фрагмент рельсы, произведенный на Демидовском заводе Нижнетагильского, датируется она 1907 годом, и прямо на боковой поверхности рельсы указано, идет штамповка, где и когда она была изготовлена. Здесь можно определить, но на таких предметах, как лампады, конечно, никаких указаний нет, это не драгоценный металл. А что касается икон, для православных церквей их, конечно же, не подписывали. Конечно, бывали прецеденты, да, известные всем, например, икона Николая Чудотворца Алекса Петрова, где прямо на самой иконе подписано рукой автора.
А как тогда определить, если вот икона, она древняя, там, допустим, 18 века, как же узнать авторство? Никак получается?
Узкие специалисты, занимающиеся именно изучением икон, они могут определить по кисти автора, да, по тому, как она писана, по тому, как какие есть элементы, указывающие на принадлежность к той или иной иконописной школе, они могут, конечно, определить, но те иконы, которые выставлены у нас, здесь, к сожалению, это невозможно. Определяют и по характеру украшений на одеждах или облачениях, да, по характеру изображений черт ликов, вот, но то, что представлено у нас на выставке, к сожалению, авторство установить не представляется возможным.
Угу. Татьяна Сергеевна, то есть я правильно понимаю, все вот эти экспонаты, они хранятся в музеях уже не Екатеринбурга, а там Нижнего Тагила и других городов?
В нашей выставке, помимо наших предметов, предметов музея Святой Царской Семьи, приняли участие Нижнетагильский музей горнозаводского Урала, своими предметами. Некоторые коллекционеры города, вот Александр Дальч, например, Александровский, или Станислав Евгеньевич Станкевич, предоставив предметы, и у нас выставлены картины, написанные Александром Викторовичем Ремезовым. Вот, так что, ну, конечно, мы стараемся сотрудничать со многими организациями и музеями, но, к сожалению, мы ограничены нашими пространствами, так как не очень большой у нас зал, конечно же. Вот. И если выставка будет интересна посетителям, мы, конечно, продолжим развивать эту тему и, может быть, сделаем еще выставки продолжения, посвященные именно горнозаводскому Уралу.
А как возникла идея сделать такую выставку именно про горнозаводской Урал?
Каждый год к празднованию Дня Святой Екатерины мы делали небольшие выставки, посвященные религии и церкви на Среднем Урале, вот, в том числе в Екатеринбурге. Пару лет назад у нас была выставка, посвященная храмам города Екатеринбурга, как существующим и поныне, так и разрушенным. Вот. И мы решили, что все равно делать выставку по Екатеринбургу, по Среднему Уралу, не говоря о заводах, ну, это, конечно, неправильно, потому что все-таки горнозаводское дело, оно в значительной мере повлияло на все сферы жизни общества здесь, и в том числе и на религию, и на культуру. Просто в силу того, что мы живем на Урале, мы, конечно, не могли обойти эту тему. Многие музеи делают подобные выставки, посвященные Уралу, и, как показывает практика, эта тема настолько всеобъемлющая и неисчерпаема. Вот. Ну и, конечно, каждому, наверное, интересно прийти и посмотреть на это все, тем более тем, кто является коренными жителями уже в нескольких поколений уральскими. Они же видят здесь не только часть истории, но и часть истории своей семьи, своего рода, потому что некоторые коллекционеры, люди приносят вещи и говорят, что вот это хранится в нашей семье, потому что прапрадед или прапрапрадед, они были либо приказчиками, либо работали на этих заводах. И это часть нашей истории, часть нашей культуры современной.
Татьяна Сергеевна, а почему выставка называется «Не словом, а делом»? Вот такое вот интересное название.
На самом деле у нас в коллективе есть один очень творческий человек, наш научный сотрудник Валентина Фридриховна Кернер. И каждой нашей выставке она подбирает всегда очень точные фразы и выражения, очень хорошо характеризующие и наше представление этой выставки, и внутренние составляющие этой выставки. Но в данном случае почему не словом, а делом? Потому что на выставке представлен результат труда многих поколений, которые приезжали сюда, на Средний Урал, иногда бежали из центральной части России от крепостного права, иногда нанимались, уходя от помещиков на работы, и это были люди, которые своим тяжелым физическим трудом совершали просто невозможное. Именно из-за этих людей, именно из-за их труда наша страна стала одной из первых в 18 веке по добыче, обработке металла. Ведь то, что производилось здесь, на Среднем Урале, оно шло в том числе на экспорт. И мы очень быстро стали конкурентами первой добывающей, обрабатывающей металл в стране, это Великобритания в то время.
Татьяна Сергеевна, на выставке представлена икона великомученика архидиакона Стефана, которая выполнена в 1896 году. Расскажите подробнее об этой иконе.
Да, у нас в музее есть икона, это домашняя икона. Принадлежал этот предмет некому Степану Сундукову. И, как свидетельствует из дарственной надписи на оборотной стороне иконы, на ней изображены великомученик архидиакон Стефан, великомученица Александра, Иов Многострадальный и святой Феодор. А икона была написана специально для семьи Степана Сундукова. И, как следует из надписи, изображены небесные покровители членов его семьи. Интересно, интересен этот предмет тем, что, во-первых, на нем есть очень хорошая дарственная надпись с легендой, а во-вторых, она является таким очень ярким экспонатом, отражающим современное для второй половины конца XIX века и даже начала XX века такое направление, как наивное искусство. То есть икона выполнена не профессиональным иконописцем, а тем, либо кто учился только иконописи, либо кем-то из рабочего населения, потому что писали иконы очень часто, очень много, но они не высокой художественности, если можно так сказать, в отличие от произведений профессионалов, но они очень интересны в силу своей собственной манеры исполнения. К сожалению, нам также неизвестен автор, но мы можем, исходя из этой иконы, исходя из того, как она написана, сказать, что ее владелец, вот этот вот Степан Сундуков, это был довольно состоятельный человек, потому что, несмотря на то, что икона относится к наивному искусству, мы видим на ней значительный слой позолоты, мы видим, что икона не просто написана на дереве, а она выполнена, ее написание выполнено по всем правилам, есть и дерево, и левказ, и живопись, и золочение. И на оборотной стороне, если мы перевернем икону, мы увидим, что даже дерево обработано было, в принципе, правильно, имеются шпонки на дереве.
А вот когда выставка закончится, да, в январе, то где будет пребывать икона? Она в храме находится или в архиве, вот где-то в фондах музея?
У нас в музейной коллекции есть целый ряд икон, и вот как раз-таки данный предмет тоже является частью музейной коллекции. Помимо произведений, выполненных вот именно в таком направлении, как наивная живопись, у нас есть и иконы, печать на железе, да, то есть печатные хромолитографии. У нас есть писанные иконы, у нас есть даже печатные иконы конца XIX, начала XX века. И они пребывают в музее, в музейном хранилище.
Татьяна Сергеевна, на выставке представлены очень красивые чайные наборы. Вот расскажите о некоторых вот элементах сервиза.
Да, у нас нам очень повезло, и к нам не так давно, в течение последнего года, в коллекцию музея поступили очень интересные предметы быта. Первый из них, из тех, что выставлен у нас в экспозиции, это чайник, сахарница и чайная пара. Это производство одного из известнейших заводов фарфора, производство Кузнецова. Выполнено оно из фарфора, да, это фарфор, краска, глазурь и некоторые элементы позолота. Хранились они у одного из, да, скажем так, друзей нашего музея, и вот некоторое время назад были переданы нам в экспозицию. Чем интересен и примечателен вообще фарфор того времени? Ну, во-первых, это очень высокое качество исполнения работ, как самого фарфора, как любой очень качественный фарфор, если посмотреть на свет, он будет просвечивать, так и сама живопись. И еще один очень интересный предмет, представленный у нас, это чайная пара голубого оттенка производства фабрики Гарднер. Это тоже одна из лучших фарфоровых фабрик нашей страны и тоже выполнен из тончайшего фарфора, точно так же просвечивающий на свету. Вот, очень интересные и предметы, также относящиеся к столовым, это чайные ложечки у нас выставлены, это нож столовый, причем нож выставлен так, как он использовался по этикету во время обедов. К ножичку обязательно прилагалась подставка, на которой можно было положить чистый или грязный нож, чтобы не класть его на скатерть. Ну и, конечно, очень интересные щипцы для сахара. Мы знаем, что сахар продавался кусками. Вот его нужно было раскалывать, и уже этими непосредственно щипцами можно было пользоваться. Очень интересный у щипцов орнамент, сделан в растительном стиле.
Книги, они под книгой. О чем?
Это книга «Деревенское зеркало» или общенародная книга. То есть это она была выпущена еще в 18 веке, 1799 год. Это сочинение о том, как нужно себя вести, как пособие, скажем так, по этике в рамках православной морали, православной этики. Вообще, для любого культурного образованного человека прописывались правила.
Угу. А не только чтобы ее читали, но чтобы по ней и исполнять. То есть некие правила этикета, да?
Правила этикета, правила поведения, правила о том, как одеваться, как вести себя с дамами, как разговаривать и так далее, и так далее. Ну, начиная с 17 века такие книги издаются все больше и большем количестве и пишутся как руководство для общества.
Вот на экспозиции представлена карта бассейна реки Алапайхи. Расскажите немного вот этой картографии.
Да, вот нам один из наших коллекционеров, Станислав Евгеньевич Станкевич, предоставил на выставку карту бассейна реки Алапайхи. Она представляет из себя батистовый листок, да, то есть это батистовая ткань. На ней чернилами обозначена река Алапайха, и если присмотреться ближе, будут видны желтые вымаранные пятна. Очень долго не могли понять, почему, и только их несколько, и видно, что там изначально чернилами было что-то написано. Вот, как оказалось, эти вымаранные места – это места, где находились золотые прииски. То есть, видимо, составители этой карты их вначале обозначил, а потом кем-то они были вымараны. И вместе с ней также Станислав Евгеньевич нам предоставил карту-схему города Алапаевска и его окрестностей, которые выполнены на синей бумаги. Вот, причем эта синяя бумага до сих пор пачкается, и до сих пор она является синей, с очень подробными расположениями и строений, и самого завода, и реками. Очень интересный, конечно, предмет. Вот, очень интересен и хорошо показывает, демонстрирует нам жизнь заводского населения, ну, в первую очередь, конечно, администрации Алапаевского завода. Это альбом конца 19-го, начала 20 века. Альбом раскладывается, открывается гармошкой. И здесь фотографии как раз-таки администрации Алапаевского завода и их семей. Очень интересные снимки, которые отражают их повседневную жизнь, повседневный быт. То есть это домашний альбом, домашний фотоальбом. Мало того, что они в похожих шапках, ну, понятно, что это была мода. Вот, мы можем отметить, что население очень хорошо одето. То есть по сравнению с крестьянством того времени, ну, конечно, это администрация, да, все-таки завода, но люди жили на Урале в целом намного лучше, чем в других регионах страны. Мы можем посмотреть, они здесь все сидят в сапогах, в том числе летом, что, конечно, говорит о состоятельности населения местного.
Татьяна Сергеевна, до какого числа будет действовать выставка и будут ли проводиться экскурсии?
Выставка у нас проходит, экспонируется на втором этаже культурно-просветительского центра «Царский», в музее Святой Царской Семьи. Она работает в часы работы нашего музея. Посетить ее можно и самостоятельно, и в рамках экскурсии. Для того, чтобы посетить выставку с экскурсией, нужно записаться по телефону 371-71-67 в рабочее время музея. Выставка продлится до середины января.
По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была Виктория Кауган и радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».